Дамы и господа, доброго времени суток, с вами Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое будет сделано специально для PokerStrategy.com. А нашего сегодняшнего гостя я вообще представлять не буду, потому что наверняка вы о нем что-то дослышали, потому что то количество раз, которое в последнее время этот человек попадает на главную страницу Poker Strategy, ну это просто неприлично, мне кажется. И вот он в очередной раз что-то выиграл, сейчас мы выясним, что. Ну, скажу лишь, что это действующий мистер Russian Community, человек, которого мы знаем под ником Старикан. Ну, а в миру его зовут Леонид. И, кстати, он уже здесь и готов вступить в беседу. Лень, привет.
Hello, how are you?
Ну, что касается меня, то я вполне себе fine. Думаю, что ты еще больше fine, потому что, во-первых, хочу тебя поздравить с заносом. Ты стал тренером месяца, это круто, поздравляю.
Thank you.
Ну, к тому же, я очень рад тому, что сегодня я еще буду выступать в роли переводчика, и, конечно же, я надеюсь, что эти услуги будут оплачены отдельно, что не может не радовать. Ну, а если возвращаться к твоей личности, то, конечно же, вторая тема, которую хотелось бы обсудить, это очень интересная поездка, которую ты недавно предпринял, и вот совсем вот недавно вернулся, это здорово, мы поговорим обязательно, будет интересно. Ну, еще, я думаю, много чего произошло в твоей жизни за то время, пока ты не был у меня тут в гостях.
Можно я буду говорить по-русски, хорошо?
Окей. Я тем более немножко понимать по-русски, и мой первый вопрос будет такой. Почему ты стать тренер месяца, и что в тебе есть хорошего, чтобы стать тренер месяца? Почему не другой человек стать тренер месяца, а именно ты?
Ну ладно, я перейду на нормальный язык. Я с помощью специальной программки утилитки Google, мой голос сейчас будет, я так подразумеваю, на чистом русском, и нам не понадобится переводчик. Ну, по поводу тренера месяца, не знаю, как так получилось. В принципе, в марте я очень много провел тренировок, там в тот момент проходил покерфест, и помимо моих стандартных тренировок были тренировки, соответственно, еще дополнительные, поэтому я с пользователями встречался практически там по 2-3 раза в неделю, и с учетом того, что тренировки получились, ну, я так буду надеяться, достаточно интересными, в частности, там и на покерфестах мы далеко проходили, и там на тренировках плодотворно работали, ну, вот, видимо, пользователям понравилось, и они за меня проголосовали.
Ну, а вообще борьба-то была какая-нибудь? Или, как обычно, ты был вне конкуренции, всех порвал в клочья? И, кстати, вообще ты следил за ходом голосования? Ты вообще знал, что ты выдвинут, или узнал уже постфактум?
Нет, на самом деле все было не так. За меня, во-первых, меня сначала не хотели номинировать, но я подумал, ну, черт возьми, я же заслужил, я столько тренировок провел в месяц, больше всех тренеров наверняка. Смотрю, а меня не номинировали. Я пишу двум друзьям, говорю, ребята, напишите, чтобы меня номинировали. Вот. Они говорят, зачем? Я говорю, ну, пожалуйста, напишите просто мой ник в теме. Даже ничего больше писать не надо. Они написали, а все. И меня выдвинули на голосование. Ну, я думаю, посмотрю, что будет. Первые дни голосования прошли. Там я шел на втором, по-моему, месте, я, не, честно говоря, не помню, кто там шел на первом, но тут я опять звоню друзьям, говорю, друзья, выручайте, хочу тренера месяца затащить. Вот, собственно говоря, так я и стал тренером месяца, заслуженно, абсолютно, никого не переехав. Ну, это, конечно, шутка была. Я даже не помню, говорил ли я на тренировке, ну, по-моему, говорил, что, типа, ребята, я номинируюсь. Если что, поддержите. Ну вот, видимо, поддержали.
Угу. Лен, скажи, вот только честно, ты еще от покерной славы, которая на тебя обрушилась, не устал?
Ну, а что делать, если я не могу получить славу, потому что она певица и живет в Москве, то мне приходится получать вот такого рода славу с помощью бэк-оркестратора.
То есть ты хочешь сказать, что образ, репертуар, а главное голос певицы Славы тебя вообще нисколько не пугают?
Нет, меня не пугает голос певицы Славы, потому что я не слушаю эту группу.
Ну, во-первых, конечно, это не группа, а во-вторых, ты знаешь ее имя, знаешь, что это певица. Так что остается только посочувствовать и тебе, и мне, потому что я вот тоже, например, не хочу знать, что существует Филипп Киркоров, но, однако же, знаю это, и мало того, еще и пару песенок, наверное, вспомню и смогу напеть. Вот такая вот несправедливость царит в нашем обществе.
Ну, вообще, это, конечно, вселенская несправедливость, но нам приходится с этим смириться и жить, осознавая, что ничего нельзя изменить. Поэтому я не вижу большого смысла, чтобы бить себя по голове и говорить, я не хочу знать этого человека.
Понятно. Ну, давай все-таки вернемся к тебе и заодно продолжим тему славы. Вот скажи, ты ведь тщеславный человек, правильно?
А что такое тщеславный?
Ну, тщеславный – это такой человек, который любит, хочет и имеет просто необузданную какую-то потребность к тому, чтобы находиться в центре внимания как можно большего количества людей.
Ну, возможно, чуть-чуть есть такой момент.
Ну, а помогает ли тебе это добиваться результатов именно в покере, как в игре?
В покере, ну, я не знаю. Вроде там другие качества важны, а тщеславие как-то... Я не слышал ни одного там профессионального игрока, который сказал, вот я выиграл $1 миллион, потому что я очень тщеславный. Возможно, они говорили, что там они хотят везде быть первыми, но это тщеславие или нет? Что они хотят везде быть первыми.
Ну, если просто в жизни хотеть быть везде первым, то такое желание, это все-таки похоже на небольшое психическое расстройство. Но к покеру это не имеет никакого отношения, потому что хотеть быть первым в покере, это всего лишь желание заработать побольше денег, что, по-моему, совершенно нормально.
Ну, у каждого свои цели в покере. Кто-то ради денег, кто-то ради победы. Понятно, что там все в итоге скажут, что деньги для них очень важны, но есть еще и побочные, скажем так, подоплеки игры в покер, поэтому тут уж кому как.
Ну, вот мы плавно подходим к покерной теме. Расскажи, что в твоей жизни покерной сейчас происходит и что в ней изменилось с нашей последней встречи, которая, кстати, была уже достаточно давно вообще-то. Мне кажется, в канун Нового года или сразу после, вот так где-то.
Давно это было. Ну, что у меня изменилось? Я по-прежнему играю в турниры до $100 и по-прежнему без особых результатов, то есть... Понятно, что я там какие-то выигрываю, где-то далеко прохожу, но по-прежнему у меня нет большого заноса, который может сдвинуть меня с мертвой точки. Ну, собственно говоря, поэтому у меня в какой-то момент даже теряется уже мотивация. То есть я после очередного там незанесенного турнира какого-то хорошего грущу и уже сажусь как-то вечером, и особого настроения нет. То есть приходится уже и даже с такой проблемой сталкиваться, но я борюсь. Что касается тренерской деятельности, то я стал вести индивидуальные тренировки. Вот сейчас с людьми уже общаюсь, скажем так, один на один, пытаюсь передать им свои знания. И в какой-то, вот буквально на днях я понял, что я, наверное, уже вот на данный момент больше тренер, нежели игрок в покер и регуляр каких-то там лимитов. Именно то, что сейчас больше времени я уделяю как раз тренировкам, нежели, ну, тренирую людей, нежели играю сам. Вот такие вот самые кардинальные изменения у меня в моей покерной жизни. Ну, как ты уже там сказал про интересную поездку, я попробовал себя в офлайне, то есть я съездил на РПС и отыграл первую свою крупную офлайн серию. Потом, что еще у меня было там? Ну, а больше такого ничего и не было, именно к покеру относящегося.
Ну вот, кстати, в качестве тренера ты какие лимиты тренируешь?
Тренирую я, ну, до 55, то есть у меня неплохой рой на вот этих лимитах, поэтому я считаю, что могу чему-то научить людей на этих лимитах, то есть поскольку... Ну, Фоллиет я хорошо знаю, я могу подсказать и рассказать, что и как нужно делать, и что почему там происходит.
Ну, из твоих слов я понял, что все-таки ты не исключаешь такой возможности еще подняться в покере, как в игре, а не только сконцентрироваться на тренерской деятельности. Соответственно, вот возникает вопрос. Вот ты, значит, борешься с отсутствием мотивации. А как ты это делаешь? Вот нету этого самого мега-заноса. Нету его и нету. И вот, как ты сам сказал, все сложнее и сложнее садиться за стол, за игровой. Ну вот что же ты предпринимаешь для того, чтобы замотивировать себя на игру?
Ну, первое, это самое, это игра через «не могу», то есть я сажусь, загружаю турниры и привязываю себя к стулу, чтобы, не дай бог, не отойти от них и, соответственно, не заставить себя их играть, и чтобы доиграть их до конца. Во-вторых, придумываю себе какие-то наказания за плохие, соответственно, за плохие действия, связанные не с тем, что я там, допустим, плохо прочитал оппонента или неправильно оценил его спектр, или там неправильно интерпретировал какое-то то или иное там действие за столом, да, а именно когда я по своей воле делаю ошибки, то есть, здесь сейчас сыграю дисперсионно, потому что мне надоело сидеть, допустим, в этом турнире, да, вот за такие ошибки себя стараюсь серьезно наказывает. Ну, я думаю, что это уже разновидность тильта, то есть с разновидностью такого вот тильта, немотивированной игры, то есть, и потому что если не играть, то заноса в любом случае не случится. И получается, что так может вообще пропасть интерес к покеру, и, соответственно, вообще из него можно в таком случае уходить. Я думаю, с такой проблемой многие игроки сталкивались, когда они выигрывали, потом на протяжении долгого времени нету никакого заноса, нету никакого прорыва, и получается вот в период такого застоя психологически очень тяжело, и многие завязывали с покером, кто-то переходил, допустим, в другую дисциплину. Возможно, если в ближайшее, скажем так, время мне не получится в МТТ, я попробую, может быть, перейти в какую-то другую дисциплину, попробовать себя там и, скажем так, сменить поле деятельности, дабы уже какая-то новая струя в мою покерную жизнь влилась, и, соответственно, может быть, тогда у меня опять пойдет. Вот как-то так.
То есть получается, что на сегодняшний день тренировки уже стали основным источником твоего дохода, или все-таки непосредственная игра еще пока что впереди?
Ну, как я уже заикнулся, то, что сейчас я больше тренер, поэтому тренировки, они приносят стабильный доход, а вот, соответственно, поскольку сейчас заносов нет, то есть у меня месяца там около нулевые, и даже минусовые, иногда плюсовые, то есть получается, что именно сейчас основным заработком являются тренировки.
Ну и насколько тебе эта деятельность приносит удовлетворение? Я имею в виду не финансовое, а скорее моральное. Вообще, насколько ты к этому склонен? И хотел бы ты сделать это делом своей жизни на ближайшие, года два, к примеру?
Ну, вообще, я же уже, по-моему, заикался в предыдущем интервью, что я хотел бы пойти, допустим, работать учителем в школу, потому что мне нравится преподавать, мне нравится рассказывать. И вот смех смехом, да, при том, что я вот в последнее время ничего не заношу, но я вижу, что моя игра серьезно улучшается, то есть понимание игры тоже растет. И когда я со стороны смотрю за своими учениками, да, с ними разговариваю, с ними общаюсь, я вижу столько всего, и все абсолютно для меня прозрачно, и я это все доношу до учеников, а когда сажусь сам, то, соответственно, у меня все происходит в точности да наоборот. Я ничего не вижу, ничего не понимаю, и вот какая-то такая, поэтому вот на данный момент, собственно говоря, тренерство, оно приносит мне даже больше удовольствия по той причине, что когда ты видишь, что все вот так вот получается, все складывается, то этим и приятно заниматься. А когда для тебя это становится морокой и не приносит никакого удовольствия, то этим заниматься гораздо сложнее. Насчет года два я не знаю, потому что, скажем так, пока что моих знаний хватает для того, чтобы тренировать, потому что сейчас я могу много чего интересного рассказать, да, для учеников. А если у меня, соответственно, результата в дальнейшем не будет, то и тренировать я также не смогу, потому что я уже не буду бить это поле. Ну, поэтому сейчас, на данный момент, да, тренировки, а вот что будет дальше, это уже вопрос будущего.
Лёнь, вот очень большое количество игроков, плюсовых, успешных, с которыми мне удалось уже пообщаться, многие совершенно не хотят даже рассматривать теоретическую возможность того, что они займутся когда-нибудь тренерской деятельностью. Конечно, в основном это связано с тем, что они очень жадные, противные, неприятные люди, они не хотят делиться своими покерными знаниями, секретами ни с кем. Но их же можно понять, они не хотят себе плодить конкурентов. Однако же ты с таким упорством достаточно сильным этих конкурентов себе все-таки продолжаешь плодить. Вот с чем это связано? Это связано с тем мазохизмом, который тебе свойственен, поскольку я это понял из того, что ты рассказал о наказаниях, которые ты применяешь сам к себе за свои собственные ошибки. Или это связано еще с чем-то?
Ну, разные есть ситуации, почему люди не тренируют. То есть, первое, ну, вообще, рассмотрим регулярного игрока. То есть, во-первых, да, ему не нужно тренировать, себе конкурентов. Хорошо, это раз. Во-вторых, у него банально нету времени, чтобы тренировать, потому что для того, чтобы тренировать человека, нужно с ним договориться на определенное время, и получается, что скорее всего, он будет играть в то же время, в которое обычно играешь сессию ты, и тебе придется вместо обычной своей сессии тренировать какого-то человека, ну или там несколько человек. Получается, что банально не остается времени на игру в том объеме, в котором регуляры привыкли это делать. Получается, что они либо должны делать это в свой выходной, либо должны жертвовать своей регулярной сессии. При том, что хорошие регуляры, у них довольно высокий доллар в час, им банально становится это невыгодно тренировать. Не потому, что они не хотят, а именно потому, что они теряют из-за этого по деньгам. Теряют по деньгам сейчас, потому что они сейчас не играют, и теряют по деньгам потом, потому что они научат других людей, которые в последующем понизят их ROI на этих же самых лимитах. Третий пункт, почему многие регулярно не тренируют, потому что у них нет педагогического таланта. То есть, нажимать на кнопки и там обдумывать решение – это одно, а пытаться объяснить их другому человеку в понятной форме – это совсем другое. И тут уже, как говорится, все зависит от человека. То есть, это вот, на мой взгляд, три основные причины, почему многие регулярно не тренируют.
Лёнь, вот ты неоднократно заявлял, что у тебя есть такая, не знаю, мечта, не мечта, но, по крайней мере, желание такое сформировавшееся, когда-нибудь в будущем пойти преподавателем в школу. Вот я, честно тебе скажу, я не слежу за реформами в сфере образовательной системы нашей страны, но, по-моему, до сих пор предмета покерной грамотности еще не ввели.
Ну, я по образованию физик и очень хорошо еще в алгебре и геометрии понимаю. Ну, больше в алгебре, чем в геометрии, скажем так. Поэтому я могу быть учителем физики или математики без проблем. То есть я думаю, что смогу школьников научить. Причем научить их хорошему, а не плохому, как это делают в школе. То есть я уже эту тему поднимал, то, что учась в школе в свое время, я учился вот в школе рядом с домом, и потом перешел в школу с углубленным изучением предметов. И там насколько различался уровень образования, что мне просто стало страшно. Почему так плохо учат в моей вот школе, которая рядом с домом? И вот, наверное, тогда уже у меня закралась эта мысль как-нибудь тоже пойти и преподавать в школе детям, чтобы выросли нормальные люди, понимающие физику и математику.
Ну, вот ты как человек, который в этих науках разбираешься, вот расскажи, как ты думаешь, вообще, насколько целесообразно в таком серьезном объеме преподавать физику и математику, в объеме, в котором его традиционно у нас преподают в отечественных школах, насколько это вообще людям нужно, детям?
Ну, все зависит от того, куда пойдет человек. То есть вообще по-хорошему, но физика и математика, они довольно распространенные, скажем так, распространенно встречаются случаи с физикой и математикой в повседневной жизни. Если ты хорошо понимаешь физику и математику, тебе это, безусловно, где-то в жизни пригодится. Это без учета того, что ты потом в итоге можешь пойти работать, где у тебя это будет применяться, да? То есть вообще образование, оно, ну, не обязательно там, вот если ты хорошо знаешь физику, то все, ты там станешь хорошим человеком, но обширное образование, которое ты получаешь в различных областях, оно делает человека более приспособленным к окружающей жизни. То есть, да, он там, ты можешь не стать Нобелевским лауреатом, но то, что тебе станет жить чуточку легче, это безусловно. Мне, допустим, нравятся разносторонне развитые люди, то есть, которые знают все. То есть, вот что вот человек, который знает только вот какую-то одну область, ну, он, по сути, вот только в этой области может общаться. А разносторонне развитый человек, он может применять свои навыки везде. То есть, он может пойти работать в любую область, потому что он в школе, допустим, хорошо учил физику, и он физику понимает, да, и он... Тут же не самое главное знать там все законы наизусть. Самое главное — это уловить логику.
Ну, понятно. А скажи, а тебя не пугает ли уровень заработной платы, которую получают педагоги в нашей стране?
Ну, я не рассматривал это как основное средство заработка. Я вот на данный момент, то есть, считаю, что мое основное средство заработка – это покер. Соответственно, я хотел пойти работать с учетом того, что это будет моим хобби, по сути. То есть взять несколько уроков там в неделю и, соответственно, заниматься этим, ну, получается, там несколько дней в неделю просто, и все.
Понятно. То есть ты сначала заработаешь пару лимонов долларов покером, потом купишь себе Бентли или там Мазератти, будешь на такой супер распонтованной тачке подъезжать к средней школе, где на тебя будут с ненавистью смотреть твои коллеги-педагоги. Вот такая вот у меня картина рисуется в воображении.
Да нет, если я заработаю 2 миллиона долларов, я уеду куда-то в теплые страны и буду там жить. Не буду преподавать в школе.
Кстати,
это я рассматриваю на ближайшую все-таки какую-то перспективу, возможно. Но опять, это все пока что все на словах. То есть пока я не пошел, ничего не сделал.
Ясно. Ну, тогда следующий вопрос прям вот просится для того, чтобы его тебе именно задать. Потому что кто же лучше ответит на этот вопрос, как не тренер, да к тому же еще лучший тренер. А ты как раз и есть лучший тренер, поэтому я тебе его и задаю. Вот поскольку ты постоянно сталкиваешься с игроками, которых тебе приходится обучать, то ответь, пожалуйста, довелось ли тебе уже столкнуться с какими-то, ну, абсолютно бездарными, необучабельными персонажами? Или... Все те люди, которые берут у тебя уроки, развиваются с одинаковой скоростью?
Ну, это довольно интересный вопрос. Опять, он перекликается с тем, о чем мы разговаривали буквально несколько минут назад. То есть это в обучении помогает образование. Ну, образование, которое человек получил до того, как пришел в покер. Вот, собственно говоря, про что я говорю, что... математика и физика, да? То есть покер — это математическая игра. Если ты понимаешь математику, то тебе в покере будет чуть легче, чем тому человеку, который эту математику не понимает, потому что тебе уже не придется учить, ну, точнее, как ты уже к вот этим всем математическим формулам будешь привыкший, нежели человек, который это видит первый раз. Получается, что все зависит также от мозга человека, который тренируется. То есть кому-то это дается очень легко, кому-то это дается чуть сложнее. То есть здесь нельзя говорить, что все в одинаковых условиях. кто-то, чтобы понять, он должен это 10 раз перечитать, 10 раз пересмотреть, 10 раз услышать, и тогда он, возможно, поймет. А кому-то достаточно один раз что-то, где-то какую-то часть информации получить, и он сам это додумает, и сам это до этого дойдет. То есть здесь все люди разные. И вообще... Тут вопрос только в том, насколько человек хочет обучиться. То есть, если у человека стоит цель, и он целеустремлен и идет к этому, то у него, безусловно, больше шансов, чем у того человека, который: я слышал, в покер можно зарабатывать, сейчас-ка я научусь и стану крутым человеком. Ну-ка, что тут у вас на тренировке? Да ты что? И вот такие люди, они редко научатся, скажем так, потому что они не подходят к обучению, как, собственно говоря, к систематическому получению знаний. Они, то есть, я хочу обучиться, сейчас вот я запускаю видео, закидывают ноги на стол, берут себе какой-то попкорн и смотрят воды, допустим, как киношку. Понятное дело, что в итоге у них мало что усвоится. Очень простой вопрос в этом плане понять, понял человек что-то из видео или нет. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Человек говорит: нет, какие тут, все понятно. Хотя на самом деле ничего там не понятно, потому что даже тренеры, даже авторы видео допускают ошибки. И если внимательно смотреть, есть очень много спорных ситуаций, которые можно обсуждать. А если у человека после просмотра видео или после какой-то тренировки нет вопросов, это говорит лишь о том, что этот человек ничего нового из этой тренировки не получит, потому что он, значит, прослушал, у него в одно ухо влетело, и в другое ухо не факт, что вылетело, но еще в голове не сформировался, соответственно, ничего такого, чего там не было. То есть никаких новых знаний, по сути, еще человек не получил. Да, он какие-то там приемы подсмотрел, но он не понимает, как ими пользоваться, потому что он вопросов не задавал.
С твоей точки зрения, хороший, настоящий тренер должен ли заниматься с учеником такими вопросами, как психология покера, как поставить правильную мотивацию, вот как ставят руку начинающим пианистам в детстве? Или тренер должен ограничиваться исключительно техническими рекомендациями, отслеживанием ликов и прочими покерными заморочками?
Все, мне кажется, вообще, если ты говоришь хороший тренер, да, хороший тренер, то по идее должен. Но опять же, это должны быть, скажем так, не одна тренировка, да, а какой-то, соответственно, комплекс тренировок, тогда это действительно. А когда, допустим, тренировка там 2 часа и все, и, скажем так, мы больше не увидимся, да, то очень проблематично это все. Пока я начну рассказывать, скажем так, про как нужно относиться, и закончится тренировка. А когда человек приходит больше узнать о своих ликах, то есть что он делает технически неправильно, да, то есть понятно, что больше уделяется, скажем так, на именно технический аспект. Но вообще я стараюсь все-таки именно направлять мысли в нужное русло. То есть как все-таки стоит мыслить, чтобы это приносило больший результат.
Ну вот птенец оперился и выпорхнул из гнезда, и полетел в небо высоко, улетел. Ты следишь за судьбами своих учеников?
Честно говоря, нет. Они, на самом деле, они пишут, говорят: Леня, спасибо, вот мы там выиграли там столько-то, выиграли столько-то. То есть это, безусловно, приятно. И потом там в наших успехах иногда темы появляются, там, где благодарят тренеров каких-то, там, в том числе и меня иногда благодарят. То есть это, безусловно, приятно. Соответственно, я им всегда говорю: если у вас там потом возникнут вопросы, потому что мы разбирали, то пишите, я на них отвечу. Пока что никто не написал, если честно. Никто. Это опять же говорит о том, что как люди относятся к образованию. То есть я же с них деньги за это не беру, за то, что они мне потом напишут, и вопросы, которые мы разбирали, потому что это входит в тренировку. То есть мы разобрали этот вопрос, они говорят: если возникнут по этой теме вопросы, то напишите, я отвечу на них. Но вопросов не возникает, не знаю, то ли потому, что люди стесняются, то ли они потому, что думают, что я с них за это денег буду брать, не знаю. Но смысл в том, что не пишут. Соответственно, они не хотят обучаться в той мере, в какой я бы мог им это предложить.
Ну, я думаю, что после нашего интервью теперь вот те, кто, по крайней мере, не обращался к тебе с вопросами по причине того, что думал, что ты возьмешь за это деньги, вот эти люди наверняка начнут писать, на тебя обрушится целый шквал писем, так что готовься. А я хотел обсудить с тобой тему офлайна. Вот что заставило тебя попробовать свои силы на этом поприще? Это первый вопрос.
Ну, что заставило? Желание попробовать себя на этом поприще. То есть в онлайне я уже поиграл достаточно, хотелось все-таки посмотреть, как это в офлайне. Но вообще крупный довольно турнир, то есть туда огромная мотивация, огромное желание было попасть. И вот хорошо, что все так получилось, я туда попал, отыграл достаточно много турниров. Посмотрел, что я могу, что я не могу, над чем мне надо работать и так далее. Соответственно, ну, получил неоценимый опыт, вот, да, и теперь буду знать, что это такое, с чем это едят, и, соответственно, уже потом буду принимать какие-то дальнейшие решения, поеду я еще там на офлайн-серии или не поеду на офлайн-серии и так далее.
Вообще у офлайн-покера в нашей стране имидж не очень, конечно, хороший, потому что мало того, что он запрещен, так и вообще, в принципе, офлайн-покер, он же, по мнению многих, ну, это объективно, он намного медленнее онлайн-покера, там меньше денег в час ты можешь заработать, это понятно. Ну, а что касается офлайн-покера именно нашего российского разлива, то он же, во-первых, он подпольный, там могут прийти разные милиционеры, положить всех на пол, например, или, допустим, там могут кинуть или еще что-нибудь. В общем, я понимаю, конечно, твое желание попробовать силы именно в этом виде покера, и многие это делают, конечно, за границей. А пойдешь ты в наш российский покерный клуб?
Ну, я, если честно, в России никогда в клубы вообще не ходил играть, и поэтому я не знаю, что там за страсти ты рассказываешь. То есть они меня обошли стороной по той причине, что я играл, ну, в офлайн, именно вот что так вот, офлайн именно что, ну, в каком-то клубе, только, собственно говоря, в Крещатике. Ну, и еще там в нескольких клубах Киева. То есть и там все было, ну, скажем так, более-менее на уровне. Но поскольку там все это разрешено, там все это было довольно пристойно.
А вот насколько тебе, как онлайн-регуляру, было тяжело перестроиться на офлайн-покер?
Ну, я же съездил на разведку в январе, был я уже в Киеве, отыграл там пару регулярных турниров, то есть сделал какие-то выводы, соответственно, во второй раз было уже гораздо легче играть.
Хорошо, тогда что... подожди, давай тогда сначала расскажи, вот когда ты первый раз попал в Киев, вот что тебе бросилось в глаза, первое вот отличие офлайн от онлайн-покера?
Ну, самое сложное, это, безусловно, то, что очень тяжело считать фишки, то есть попервой, потому что в интернете ты смотришь на циферки, и ты представляешь, что вот у меня стэк столько-то, у него стэк столько-то, банк такой-то, ставка такая-то, посчитали put odds, посчитали там odds, посчитали implied, и все, и сыграли раздачу. В офлайне же такого нету, по той причине, что вот у него горка фишек, и если он их еще и как-то расставил плохо, то посчитать вообще нереально. Ты начинаешь думать не о том, как разыграть свою руку, а о том, сколько у него стэк, и получается, что ты приходится тебе сначала посчитать, сколько у него стэк, потом посчитать, сколько у тебя стэк, потом попросить дилера, чтобы он разложил фишки, которые уже в банке, посчитать, сколько в банке. То есть все это время, и вместо того, чтобы думать над линией розыгрыша, ты думаешь над тем, что там, какая ситуация, да, ну, по фишкам, какой там эффективный стэк и так далее, и только потом ты начинаешь думать линию розыгрыша. Получается, что ну, ты много времени теряешь именно на те вещи, которые в онлайне ты автоматически уже просто не замечая проскакиваешь. Второе – это преимущество офлайн-регуляров над онлайн-регулярами. Потому что онлайн-регуляры, они не знают про телзы, то есть, ну что, они, у них нет опыта, да, в этом. Соответственно, когда тебе офлайн-регуляр говорит какую-то фразу, да, ты не знаешь, как на нее реагировать, дабы не подать никаких дополнительных подсказок этому оппоненту, да, который может и уловить, что какой-то подвох в твоих словах и так далее. То есть тебя спрашивают, какой у тебя стэк, да, казалось бы, ну что такого, обычный вопрос. Но тебе, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать какие-то слова. Ты отвечать на этот вопрос не обязан по правилам, да, ты можешь сидеть молчать. Но неопытный игрок, ну, скажет, ну, где-то типа около 50 тысяч, допустим, да, ну, 50 тысяч, то есть уверенный, неуверенный и так далее. И офлайн-регуляр опытный, он все это понимает. Онлайн-регуляр, он не может его запутать по той причине, что он не знает, как надо говорить, чтобы изобразить то, чего у тебя на самом деле нету. То есть вот это преимущество офлайн-регуляров. И даже с учетом того, что этот человек может технически играть намного хуже, чем ты, да, потому что у тебя за спиной там миллион рук в онлайне, он будет тебя обыгрывать за счет вот такого вот психологического момента. То есть он будет с тобой пытаться разговаривать или смотреть на твои жесты, мимику и так далее, и принимать решения, исходя из этого, а не исходя из математики. И ты окажешься, ну, не в очень, скажем так, выигрышной ситуации в этот момент. Поэтому тут единственный, ну, наверное, способ – это там укрыться капюшоном, одеть очки, молчать и ничего не говорить, не шевелиться вообще, чтобы офлайн-регуляр не получил этого, собственно говоря, преимущества. Но если мы посмотрим какие-то там дорогие турниры, то мы увидим, что многие новички так и делают, потому что это единственный шанс вот от опытных игроков как-то замаскироваться.
Ну, а ты лично какие-нибудь средства маскировки использовал?
Нет, я не использовал, я старался говорить очень много, дабы люди просто не понимали, когда. Ну, то есть я старался говорить очень много, поэтому, когда меня спрашивали, я, собственно говоря, не останавливаясь свой разговор, говорил, ну, там, типа, около того-то, и продолжал дальше. То есть у меня интонация в этом плане не менялась. И поэтому я думаю, что там какой-то особой информации с меня регулярно не получили.
То есть ты использовал такой Негриану стайл?
Ну, не знаю. Он так использует? Ну, я просто не слежу за этим человеком.
Ну, просто я видел несколько турниров его, ну, постоянно по телевизору показывают. Он, по-моему, вообще никогда не замолкает.
Ну, вот я, наверное, что-то в этом же духе, да.
Ну и первый шаг к достижению настоящей офлайн славы ты уже сделал, посетив, серьезно съездив на РПС совсем недавно. Расскажи поподробнее об этой своей удивительной поездке.
Ну что, приехал, отыграл 3 турнира, ничего не выиграл, уехал. Вот как-то так.
Отлично, ну тогда переходим к следующей теме нашего разговора. Нет, ну все же, как возникла у тебя идея поехать на РПС и почему именно сейчас и именно туда?
Ну, идея, она возникла очень давно, то, что я очень хотел попробовать себя в офлайне, и вот так получилось, что нашел я финансовую поддержку, и, собственно говоря, нашел я у кого жить в Киеве, и, собственно говоря, все так хорошо сложилось, и в итоге я оказался в Киеве и поучаствовал в таком вот крупном событии.
То есть вот эта финансовая поддержка, о которой ты говоришь, это говорит о том, что тебя кто-то бэкнул, правильно?
Ну, конечно, конечно, потому что своего банкролла на турнир за $3000 у меня, к сожалению, нет. То есть это, даже если 100 боинов, то это надо иметь, сколько там получается, 300 тысяч денег, чтобы участвовать в этом турнире за свои. У меня таких денег нету, это я вам признаюсь.
Ну и забегая немного вперед, точнее, даже ты уже сам туда забежал и сказал, что ничего не выиграл. Так вот, интересно узнать, как отреагировали твои бэкеры на это дело. Использовали они при общении потом с тобой кипятильники, утюги и прочие вот средства такие интересные, необычные?
Ну, у меня очень хороший бейкер, который все понимает. Он изначально как бы говорил, что вряд ли я что-то, скажем так, занесу. То есть это только если совсем там все хорошо сложится. Поэтому он адекватно отреагировал. И, соответственно, никакой злобной реакции не было. То есть меня никто не вымучивал вернуть деньги обратно, если ты про это.
Ну и расскажи, в каких же турнирах тебе удалось там поучаствовать?
Если вкратце рассказать, то приехал я за неделю до начала РПС. Участвовал сначала я в сателлитах. Собственно говоря, я заранее специально приехал, дабы попривыкнуть к офлайн-покеру. Вот, отыграл я кучу сателлитов. В итоге я там нигде, к сожалению, не отобрался. Там максимум, что у меня было, это на последнем там сателлите, это я вылетел бабл-боем. Было обидно, досадно, ну ладно. Потом начался сама серия. Первый день был 6 макс за там $300, по-моему. Ну, в итоге я 6 макс отошел до призов. Занял 16 место из 16 призовых. То есть, как только началось ОТМ, я тут же вылетел. Потом была украинская лига, я зарегистрировался в день Б. Но в конце первого дня раздали кулер, туз-валет, тузов. У меня на ББ тузы, ой, туз-валет, на батоне тузы у хорошего регуляра Николая Черного. И, собственно говоря, не мог я там выкинуть, и он не мог никак выкинуть. Поэтому, собственно говоря, я и называю это кулером. Вылетел я первый день украинской лиги. Следом стартовал мейн-ивент, ну, точнее, через день стартовал мейн-ивент. Я зашел в день 1А по той причине, что многие сильные игроки еще были живы в украинской лиге, соответственно, плюс еще многие сильные игроки не подъехали в Киев, поэтому я считал, что поле в 1А будет послабже, послабее, как правильно сказать.
Послабже, ну, в итоге смешнее, послабее, правильнее.
Правильно, да. В итоге прошел я во второй день мейн-ивента. Единственное, что стек у меня был очень маленький, меньше начального. То есть там была структура в мейн-ивенте очень глубокая. И в итоге я закончил, начальный стек был 30 тысяч, я закончил 28 тысяч, и это было М, ну если в турнирном М, М 10. То есть представьте, да? То есть я 11 часов просидел, и в итоге меньше начального стека, это еще более-менее играбельный стек оставался, 30 тысяч. Ну, естественно, день 1Б я не играл, потому что было нельзя мне его играть, даже если бы очень хотел. И в день второй я сел, новый стол, полно коротких, я сразу что-то там попытался поактивничать, в итоге одну раздачу выиграл, там пару проиграл. Ну, в итоге у меня стейк был такой, потом раздали мне королей, выиграл я у короткого туз-валет, ну, там совсем был короткий, то есть у меня было на тот момент 30 тысяч, у него типа там 10 тысяч, вот у меня стал стейк 40 тысяч, потом я его в пару раздачах опять опустил до 30, и раздали интересную ситуацию, то есть идет рейс от очень активного парня, у меня туз дама, я его делал, ну, 3-бет, притом, ну, еще 3-бет у меня вполне там лез, то есть там был open race типа 2000, я ему даю там 5000, у меня за спиной еще остается там около 25 тысяч, и мне малый блайнд, который тоже был очень похож на регуляр и активно играл, ставит 4-бет в этой ситуации, но я туз даму не выкинул. А там оказался туз-король, я выиграл эту раздачу, у меня стал стек там 60 тысяч, пересадили меня за другой стол, и попался я за стол к Михаилу Семину, познакомился с ним, он сидел очень короткий, ну, у меня 60 тысяч, это был тоже меньше среднего стека, то есть, но уже достаточно играбельный. Ну, в итоге, спустя там буквально 5 раздач, я вылетел за 2 раздачи, против одного и того же человека. который, ну, на мой взгляд, был очень слабым. Это я понял после первой раздачи, когда я поставил сквиз с туз-королем практически на треть стека, и он сделал, то есть он был колд-коллером при флоп, и он в итоге закалировал мой сквиз, и на доске валет 8-2 я в открытую выкинул туз-короля, сыграв чек-фолд, а он, поставив на флопе, показал туз-8. То есть он попал там в эту доску и показал, что он с туз-8 калирует сквизы. И буквально следующей рукой заходит восьмерки. Он опять играет open race. И пихать мне еще было достаточно жирно. Поэтому трибетить уже недостаточно много фишек. Поэтому я сыграл колом в позиции. Выпал борт 7-6-2. И две червы. В итоге мы на этом доске выставились. И, собственно говоря, он показал пару шестерок. И в итоге я вылетел из мейн-эвента вот за две раздачи во второй день за новым столом. Тут же я встал, пошел, зарегистрировался в гранд-финал, который уже шел где-то полтора часа. Опять же, это было вызвано тем, что все, ну, еще много очень сильных игроков, они играли мейн-ивент, день второй, и, соответственно, они банально не могли зарегистрироваться в гранд-финале, и, собственно говоря, поле было достаточно слабым. Ну и тут у меня не сложилось, последней моей раздачей стала против регуляра, у меня был туз-валет, я открылся с УТГ, он меня закалировал еще два человека, выпала доска валет 3-5, две пики. Я поставил конбет в троих, он сделал кол, выкинули оставшиеся два игрока, терн пришел, еще один валет, и у меня встала дилемма, то есть у нас стейки были неглубокие, у меня встала дилемма, либо я сейчас ставлю и получаю вэли только с валета слабее или не получаю вэлью совсем, я решаю дать ему поблифовать, потому что я уверен, что флешдро с нашими неглубокими стеками уже бы рейзило на флопе, и, соответственно, флешдро я ему не даю, я ему даю готовую руку, которая, ну, естественно, слабее моей, то есть сеты у него, конечно, могут быть, да, но их всего два на флопе. Соответственно, я решаю блафкачить, играю чек. Он, естественно, ставит, как я и предполагал. У меня был вариант запушить, я решил, что, ну, пушить нет смысла, потому что он не закалируется своей слабой рукой. Я играю чек-кол. Ривером закрывается флеш, приходит там четверка пиковая, да. Опять же, флеша у него нету. И я играю, опять же, чек. Он думает и говорит: я тут сыграю нестандартно, поставлю овербет all-in. Хотя на самом деле там никакого овербета он поставить не мог, так как банк был уже огромный, и у нас секки были, ну, недостаточно глубокие. Он ставит там банально там 3/4 банка где-то, по сути, all-in. Ну, я, понятное дело, что выкинуть не могу, но его разговорами я... То есть вот как раз это было офлайн, да, то есть он начал мне уговаривать закалировать. Точнее, нет, он меня начал уговаривать выкинуть. Он меня начал уговаривать выкинуть. Типа он говорит, ну, типа здесь нужно две дамы выкидывать. Давай, типа выкидывай. И у меня закрались мысли, что он очень хочет, чтобы я закалировал эту ставку. Но поскольку я проигрываю только тройкам и пятеркам с флопа, да, все остальное я бью. Я подумал, что, говорю, слушай, я, говорю, с удовольствием бы дам выкинул. Он говорит, у меня рука намного сильнее, и делаю кол, переворачиваю туз-валета, а он переворачивает пару четверок, то есть ему на ривере доехал фулл-хаус. То есть он блефовал, но ему на ривере доехал фулл-хаус, и он меня, собственно говоря, из турнира выбил. Ну, на этом, собственно говоря, мои турнирные похождения в Киеве закончились, и на следующий день я поехал уже домой. Вот такой вот кратенький рассказ. Ну, ключевыми раздачами.
Ну и как ты считаешь, вынесли ты из этого турнира какой-то полезный опыт, какие-то полезные знания, которые тебе в будущем пригодятся?
Ну, конечно, я же говорю, это неоценимый опыт, то есть, и особенно игра в таком крупном турнире, Теперь я представляю, что нужно делать и как играть. То есть, соответственно, представляю, ну, если я вдруг поеду, какие турниры я буду играть, какие не буду играть, потому что я в этот раз я попробовал, ну, практически все, что было. В следующий раз я уже буду играть только то, где я смогу показать максимально хороший результат. То есть я не буду уже играть все подряд.
То есть ты осознал, где именно твои знания, твой опыт наиболее применимы?
Ну, конечно. Ну, плюс ко всему к этому надо будет уже совсем по-другому, скажем так, ну, точнее как, я уже по ходу этой серии начал по-другому готовиться к турнирам, то есть, что, то есть я должен там выспавшись, я должен быть покушавший в определенное время, потому что там же обед, там же есть часовой обед, да, ну, соответственно, мне нужно покушать, он там через 4 часа, то есть мне надо покушать, чтобы вот ровно проголодаться в тот момент, когда будет перерыв, то есть вот все вот такие вот нюансы, то есть. Потому что сидеть приходится очень много, и поэтому должна быть, во-первых, очень хорошая физическая форма, во-вторых, должна быть очень хорошая психологическая устойчивость, чтобы не начать чудить по той причине, что ну, очень скучно.
Ну, а если вот немножко отойти от покера, как тебе атмосфера, которая царит на этом турнире, чисто по-человечески, вот, как люди, как обстановка?
Ну, люди разные есть. Есть люди приятные в общении, есть люди неприятные в общении, есть люди, с которыми хочется еще раз пообщаться, есть люди, которых хочется больше не видеть. То есть, ну, в целом, конечно, атмосфера замечательная, антураж соответствующий, все здорово. И хочется, конечно, еще поиграть на таких крупных сериях. Это все интересно, попробовать свои силы против сильных игроков.
Ну, ты уже планируешь в ближайшем будущем посетить нечто подобное, какое-нибудь подобное мероприятие?
Ну, как планирую? Я человек очень легкий на подъем. Мне достаточно решить это за день до начала и поехать. То есть, ну, как, при условии, что там мне это будет по банкролу. То есть, на какие-то недорогие я могу рвануть, скажем так, хоть вот сейчас сяду на поезд, посмотрю ближайший и поеду. Но пока что нет. Пока что, ну, как мы уже говорили, у меня нету пока что заносов в онлайне, поэтому об офлайне приходится пока что забыть. Буду пытаться что-то выиграть в онлайне, тогда, собственно говоря, мне уже сам Бог велел будет ездить по офлайн-турнирам и пытаться выиграть еще кучу денег. Я вот недавно, кстати, понял о том, вот меня спрашивают, что вот для тебя покер, да, вот очень такой философский вопрос, я вот так вот сам задам себе вопрос, сам на него отвечу, пока мне это в голову мысль пришла.
Давай.
Ну, то есть вот говорят, что, типа, как долго ты будешь заниматься покером? И я реально понял, что я буду заниматься покером, пока, ну, либо пока я все не проиграю, или пойму, что это, ну, не принесет мне больше дохода, либо до заноса, который, ну, как change life, то есть, который изменит жизнь, то есть занос, который позволит мне изменить свою жизнь вот, относительно того, что происходит сейчас. Ну, соответственно, это много-много тысяч долларов. Наверное. Желательно миллионов долларов. Да. Ну, конечно, пока что достаточно будет там, ну, не знаю, ну, 200 тысяч долларов дома уже это такая большая сумма. Вот когда такая сумму я смогу выиграть, тогда я смогу задуматься, что вот все, я прошел покер, и, собственно говоря, вложить их в какое-то там дело или там что-то еще сделать с ними, да, заниматься другими какими-то делами, кроме покера.
Ну, ты знаешь, вот я сейчас живу за городом, и вот когда вот когда я поворачиваю на машине к своему дому, у меня там на повороте, там на дорожке стоит такой дом достаточно, в общем-то, я бы сказал, скромный, кирпичный, правда, такой, с очень маленьким участочком, и там написано «продается», уже там, правда, года два. Я один раз ради интереса решил позвонить, думаю, ну, узнать, ну, сколько стоит миллион долларов. Вот, это я к тому, что, в общем-то, 200 тысяч долларов, конечно, меняют жизнь, но ненадолго, потому что есть огромное количество таких достаточно нужных вещей, как дом там или машины, на которые очень быстро ты можешь все это потратить. Я думаю, что за год максимум при очень осторожном обращении.
Так что... Нет, ну вопрос в том, что ты хочешь делать с этим. Если ты хочешь сразу их потратить, то это одно. Я же говорю, я же хочу вложить, ну, соответственно, во что-то, что будет приносить мне доход в будущем. А уж потом, да, конечно, и будет и дом, и так далее.
Но есть какие-то сферы жизнедеятельности, которые тебя интересуют и потенциально могли бы в будущем приносить тебе какие-то деньги?
Ну, сейчас что-то, ну, думать об этом, я считаю, ну, нецелесообразно, потому что жизнь-то меняется, и что было, скажем так, прибыльно еще там 2 года назад, сейчас уже не всегда приносит доход. Да, понятно, там продукты питания, парикмахерские и так далее, они всегда будут приносить доход, потому что люди их, ну, ими пользуются в любом, скажем так, состоянии. Но вообще, ну, я не загадываю так далеко. То есть у меня, ну, в ближайшие годы точно, у меня связано с покером. Ну как точно, почти наверняка. Если ничего такого сверхъестественного не произойдет. Поэтому, когда у меня будут эти деньги, тогда я уже и буду думать, куда их вкладывать. Что делить шкуру неубитого медведя, я думаю, что многое может измениться за это время.
Ну, в принципе, хронометраж нашей программы уже подходит к концу. И напоследок я хотел бы тебе задать 2 таких стандартных наших вопроса, которые всегда я задаю. И даже на них тебе доводилось уже отвечать, но дело в том, что прошло время. Может быть, ты изменил свое мнение. Я думаю, что успешный покерист и вообще хороший человек должен меняться со временем, менять свое мировоззрение. Вот, так что, я думаю, возможно, ты скажешь что-нибудь новенькое. Первый вопрос – это советы начинающим. Причем не тем начинающим, которые уже не начинающие, которых ты тренируешь, и которые играют по 50 баксов в турниры, а именно тем, кто вот сейчас начинает свою борьбу за выживание на микролимитах. Что ты посоветуешь этим новобранцам Poker Strategy, новичкам в покере?
Ребята, бросайте, пока не поздно. Ну его нафиг, будете сидеть целыми ночами за компьютером.
Желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось. Самое главное, уделяйте время образованию. И если уже взялись, то не бросайте. Старайтесь сначала выучиться, а потом уже вкладывать деньги. Не надо сразу, не умея играть, считать себя королями покера. Это очень распространенная ошибка, когда первые успехи настолько кружат голову, что просто, ну, человек забывает обо всем и говорит: я король покера, сейчас я всех вас накажу. Ну и самое главное, выучите очень важные 3 буквы. БРМ. Банкролл менеджмент. Он вам в вашей карьере очень сильно пригодится. Прочитайте все статьи, доступные по этому вопросу, и неукоснительно им следуйте. Вот такой вот совет.
Прекрасно.
Бросайте, я вам говорю, бросайте. Не надо ввязываться.
Вот, наконец-то я понял, что делать с этим покером. Благодаря тебе, благодаря нашему сегодняшнему разговору.
Да, без проблем. Что?
И напоследок хочу тебе предложить поучаствовать в нашей стандартной рубрике, которая никак не называется, но смысл ее достаточно прост. Говори, что хочешь, сколько хочешь, обращайся к кому хочешь, приветы, размышления о жизни, о космосе, о физике, о математике. В общем, полная свобода. Этюд на свободную тему.
Я понял. Ну, я к этому на самом деле достаточно серьезно готовился. И хочу вам рассказать сейчас про... Вот сейчас я жму случайно статья на Википедии. И хочу вам сейчас рассказать про сэра Джонарда Ричарда Хиггса. Чтобы вы знали, он родился 8 апреля 1904 года и, к сожалению, уже скончался 20 мая 1989 года. Это был английский экономист. Он лауреат Нобелевской премии 1972 года за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния. Учился он в Оксфордском университете, получил степень магистра искусств и преподавал там же. Также он преподавал в Лондонской школе экономики и политических наук, а еще он преподавал в Манчестерском университете. Его супруга – леди Урсула Вебб, дочь известных фабианцев Сиднея и Беатрисы Вебб. Являлась автором ряда известных работ, в том числе «Общественные финансы в национальном доходе», в соавторстве с мужем. Вот, собственно говоря, такая вам кратенькая справочка про сэра Джона Ричарда Хиггса. Вообще, я вот недавно придумал себе такое развлечение, когда я сижу, у меня мало столов, я открываю Википедию и читаю случайные какие-то статьи. Казалось бы, ну, ничего такого сверхъестественного, можно было бы посмотреть какую-то киношку или посидеть ВКонтакте, но насколько расширяется охват вещей, которые вы знаете. Вот представьте, вы вот так прочитаете какую-то статью, бам, она потом когда-нибудь вам в жизни и пригодится. Прочитаете какую-нибудь статью, бам, а потом в каком-то разговоре сможете блеснуть своими знаниями. Вот такая вот штука. Но опять же, напоминаю, что нужно все-таки быть сосредоточенными на покерных столах, потому что если мы не сосредоточены на них, то оппоненты нас вполне вероятно обыграют. Также я по традиции передаю привет своей тете из Житомира, которая там меня никогда не жила, у меня вообще нету тети, но, собственно говоря, ей я передаю этот привет. Ну и на этом, наверное, все. Всем спасибо, что прослушали. Надеюсь, вы не слишком устали. Не помните, самое главное, новички, бросайте покер, пока не поздно. Все, у меня все.
Вместо благодарности я тебе хочу сделать сюрприз. В такую, так сказать, копилку твоих знаний, в такую копилку случайной информации, вот хочу тебе сказать следующее, что группа Beatles образовалась в 1957 году. В нее входило 4 человека: Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Пол Маккартни родился в 1942 году, Джон Леннон в 1940. Ринго Старр в 40-м тоже, и Джордж Харрисон в 43-м. Группа Beatles выпустила 12 номерных альбомов с 63-го по 70-й год, после чего распалась. В 80-м году был застрелен Джон Леннон в Нью-Йорке в возрасте 40 лет, а в 2001 году умер Джордж Харрисон от рака. Вот. В настоящее время остались живы двое из группы Beatles. Это Пол Маккартни и Ринго Старр. Они продолжают активно выпускать сольные альбомы и концертировать по всему миру.
Круто. Я даже открыл сейчас Википедию и понял, что ты не оттуда читал. Молодец.
Да, это правда. В общем, большое тебе спасибо. Я думаю, что будет даже просто смешно тебе говорить такую стандартную фразу, что надеюсь на скорые встречи в подобном формате. Я думаю, что они просто неизбежны, судя по опыту говорю. Абсолютно в этом уверен. Так что давай, заноси большой занос такой чейндж-лайвовский.
Спасибо.
И, конечно же, давай рви всех в офлайне, это будет очень интересно обсудить. Ну и надеюсь, что когда-нибудь я тоже научусь играть в покер и буду за каким-нибудь офлайн-столом с тобой сидеть где-нибудь в Лас-Вегасе.
Ну я тоже, может быть, надеюсь, возьму у тебя когда-нибудь интервью, запишу подкаст для покер-стратежи.
Ну что ж, все, счастливо и удачи тебе.
Хорошо, всем пока.
А я напоминаю вам, друзья, что в гостях у нас был известнейший покерный деятель, тренер, да и просто мистер Russian Community, Леонид, или, как мы все его знаем по форуму, Старикан. Интервью взял Митя Зет. Я думаю, что скоро мы с вами обязательно встретимся еще раз. Слушайте наше вечернее лайв-шоу «Полный дом». Следите за анонсами. Я всем вам желаю удачи. Всем пока.